Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно услышать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось затронуть такую тему, о которой многие из вас слышали не раз. Но поскольку нередко бывают такие ситуации, что или к психологу, или к священнику с болью в сердце обращаются, чаще всего женщины, конечно, но бывают и мужчины, с такой проблемой, что отношения на пределе, что вторая половина ведет себя грубо, может быть, дерзко, и сил уже терпеть нет, что я терпела или терпел, но больше уже не могу, и почему Бог меня не слышит, почему так происходит, ведь я же смиряюсь. И сегодня в передаче захотелось поговорить о том, в чем проявляется смирение, терпение именно в семейной жизни. Потому что в отношениях с людьми, которые для нас, скажем так, далеки, не близкие нам по родству, многим людям гораздо проще и легче перенести какие-то тяготы, немощи. А вот в кругу семьи это бывает сделать тяжело. И сегодня у нас в гостях отец Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, духовник Центра защиты семьи «Колыбель», настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня захотелось с вами обсудить тему, связанную с тем, в чем проявляется смирение и терпение именно в семейной жизни. У нас такая традиция, что мы обычно стараемся разобрать, а что мы будем понимать, что для нас значит смирение, терпение. Потому что каждый вкладывает свои какие-то смыслы и понятия. И чтобы и нам было легче, и нашим радиослушателям было понятно, в каком векторе мы рассматриваем. Вот хотелось бы, отец Евгений, сначала с вами разобраться, что понимается под смирением. И тут же, может быть, сразу же рассмотреть смирение и терпение. То есть иногда люди считают, что это одно и то же. Мы как-то вот с этим вопросом мы можем с вами сейчас разобраться.
Давайте попробуем. Смирение. Оно божественно и непостижимо, сказал один из святых, в том смысле, что смирение – это свойство Божье. И понять его можно только природно, только уподобившись, внутренне преобразившись, приобретя нрав Христов. Как апостол говорит, в нас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе. Иисус Христос, Сын Божий, смирил Себя, приняв зрак раба, послушлив был Отцу даже до смерти крестной. И Бог Его превознес выше всех, да всякое колено небесных, земных и преисподних поклонится Ему. Этот отрывок мы читаем всякий раз, когда вспоминаем Божию Матерь. Апостольское послание, Богородичный праздник. И образ смирения, конечно, оно во Христе, что всемогущий, величественный, вездесущий Бог смиряется, умаляет себя до образа человеческого, становится уязвимым, подверженным боли, страданиям и подверженным самой смерти. И это, конечно, уму непостижимо. И поэтому все, что мы сейчас будем говорить, это какие-то такие бледные оттенки того, что можно как-то словами человеческими описать, но понять это может только тот человек, который внутренне, стяжав смирение, приближается ко Христу, и Господь ему подает благодать. Но когда человек смиряется, он уже особо об этом и не будет говорить. Потому что тоже свойство смирения как-то всегда оставаться в тени. Если говорить про этимологию этого слова, я когда-то у митрополита Антония Сурожского услышал, разбирает слово смирение, латинское humilitas, это говорит земля, которая под ногами. Такой образ или суть этого слова. Земля, по которой мы ходим, в которую порой сливаются отходы, в которую бросается зерно. И вот она, земля, имеет такую природу, что несмотря на то, что она все время попираема, что она все это вбирает в себя, перерабатывает и потом рождает хлеб, рождает то, что дает жизнь. И вот смирение, оно именно такое по природе, что если человек обретает его, несмотря на все внешние тяжелые обстоятельства, на хулу, на насмешки, он приносит плод, плод любви, терпения, молитвы за врагов. Наверное, именно поэтому такой образ праведности и святости, как юродство, он часто вообще недоступен и непонятен. Как это? Человек благополучный, ну, взять Ксению Петербургскую, богатая, красивая, молодая, ну, потеряла мужа, ну, всякое бывает. Зачем так себя уродовать? Ну, как казалось со стороны. А она вступила на путь юродства по любви к своему супругу, потому что что-то он не успел доделать за время земной жизни. И она как бы его прикрыла собой и стала безумной для этого мира. И внешне как бы опустилась, и по поведению, по словам, ну, как сошла с ума. И вот она так и выглядела. Но внимательный взгляд потом через какое-то время стал наблюдать, что, оказывается, через нее Бог являет свои многие чудеса. Потому что это свойство смирения. Смирение – это такой совершенный проводник благодати Божией. Есть проводники с максимальной проводимостью, а есть проводники с максимальным сопротивлением. И вот гордость – это сопротивление, а смирение – это проводимость благодати Божией. В каком-то смысле это цель нашей духовной жизни – уподобиться Христу. А если говорить про терпение, терпение – это путь, это добродетель, которая предшествует смирению. И это определенное упражнение, но это не слова-синонимы. Терпение рождает долготерпение, а долготерпение рождает совершенное действие. Совершенное действие – это как раз и есть смирение.
То есть терпение – это путь, а смирение – это как цель такая. Так получается?
Терпение – это упражнение, а результат – это смирение.
Когда я готовилась, смирение вообще рассматривают, что мы можем по-разному проявлять в зависимости от того, о какой сфере мы говорим. То есть может быть смирение по отношению к Богу, смирение по отношению к себе, смирение по отношению к другим людям. Можем мы вначале разобрать немножко, вот в чем разница? Это разные виды смирения или разные уровни смирения? И может ли человек, например, овладев, постигнув один уровень, подняться на другой уровень и потом на третий уровень?
Надо понимать, наши взаимоотношения с Богом, они строятся по тому порядку, который Он установил. И одно из этих условий – это принять этот порядок, понять, почувствовать, усвоить и жить в отношениях с Богом на Его условиях, не Ему навязывая свою волю, а пытаясь понять и принять Его волю. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Это условия наших взаимоотношений с Богом. Гордым Бог противится, смиренным подает благодать. Это не потому, что Бог, Он какой-то капризный или не может снизойти. Просто есть как природные свойства. Природное свойство Бога – это смирение. Есть принцип взаимоотношений. Подобное тянется к подобному. Рыбак рыбака видит издалека. И так в жизни люди выбирают себе компанию по интересам. Рыбак к рыбаку, наркоман к наркоману, картежник к картежнику. Искренний человек ищет взаимную искренность, а смиренный человек, он ищет Бога. И недавно Иоанна Крестьянкина такую мысль прочитал, что по мере того, как человек освобождается от заразы греха, от болезни греха, ну, определенной жизнью, церковной, духовной, она живет, жажда Бога. Но грех эту жажду давит. И поэтому нам молитва в тягость, поэтому нам служба всегда в такую нагрузку, как какую-то кабалу мы воспринимаем, там какие-то богослужения, стоять в храме непонятно, уныло, тоскливо. Это все признак того, что грех в нас имеет власть. Но в меру того, как христианин освобождается от власти греха, его душа, она вновь приобретает жажду. Жажду быть с Богом. Он ищет его, он радуется молитве, молитва доставляет радость. Он, ну, как у одного святого, такая история в житии есть. К нему пришел его сомолитвенник, собрат. И он там приготовил какую-то трапезу небольшую. Ну, говорит, давай помолимся перед едой. Они встали и незаметно прочитали весь псалтирь. Потом еще несколько книг из Ветхого Завета по памяти. Ну, и там часов через пять как-то пришли в себя. Ну, мы же, говорит, хотели перекусить. Вот. Это вот нормальное состояние души такое, здоровое. И мы должны прийти к тому в жизни, что вот эта молитва... «Отче наш, да будет воля Твоя», она не только устами читалась, она читалась и умом, и сердцем, и всей волей своей. И, конечно, мы должны научиться волю Божию исполнять, покоряться. Есть такое выражение, ну, монашеское, духовное, что есть вещь, которая превыше поста и молитвы. Знаете эту вещь?
Эту вещь, не вспомню.
Послушание.
Послушание
превыше поста и молитвы. Угу. Так вот. Неоднократно мы все эти слова слышали. А так вот, если разобраться, ну как, ну пост и молитва – это те средства, которые сам Господь обозначил, когда там говорил отцу бесноватого отрока, вернее, ученикам после этого события, что говорит: «За неверие ваше род сие изгоняется молитвой и постом». А вот такое выражение: «Послушание превыше поста и молитвы». Но в этом есть глубокий смысл, в этом есть тайна, есть секрет, потому что человеческая природа, она перевернута, она искажена. Она из послушной Богу стала самовольной и эгоистичной. И человек жизнью своей все время молится: «Отче наш, да будет воля моя, мою волю выполняй, я хочу, чтобы было так». И для того, чтобы приобрести смирение, человеку нужно свою волю подчинить воле Божией. А это осуществляется посредством послушания. Именно поэтому взрослые, серьезные, бородатые мужики уходили в леса, уходили в пустыни, уходили в монастыри, чтобы свою волю покорить воле Божией. Это как мы говорим о третьей ступени смирения. Да. Но осуществляется это все, конечно, на второй и на первой ступени. Потому что послушание, ну, напрямую Богу, ну да, есть конкретные заповеди, например, «не блуди». Так иногда бывает забавно, когда человек приходит и, ну, возмущается какими-то жизненными обстоятельствами. Почему в жизни так, почему Бог не помогает, почему Бог несправедлив, почему Он там не дает. И когда начинаешь выяснять обстоятельства жизни, ну, человек живет в блуде. Человек живет в блудном, ну пусть упорядоченном сожительстве, какой-то гражданский брак. Это все равно блуд. Это то, что прямо против Бога. Бог сказал, что блудники Царство Божие не наследуют, что с блудниками даже за столом одним христианам не сидеть. А тут человек это как-то все заплел в какие-то красивые слова про любовь, про там, ну, мы же там друг другу не изменяем. Вы Богу изменяете, потому что вы нарушаете Его закон. И вы думаете, что как-то вот можно в таких отношениях, когда впрямую плевать на Слово Божье, и от Бога что-то получить, но так не бывает. Так не бывает. Поэтому важно покорить свою волю и выстроить свою жизнь в послушании заповедям Божьим. Это напрямую Богу. И через это, через послушание заповедям, смиряется наша душа. Но чаще всего, конечно, по-другому Господь нас воспитывает, через обстоятельства жизни, через тех людей, с которыми мы живем. И от них чаще всего мы получаем уроки терпения, смирения, послушания через обстоятельства в моей личной жизни, через внутреннюю борьбу. Бесы, они такие смирители. И Господь, Он очень часто попускает нам быть одержимыми в той или иной степени для того, чтобы мы смирились. Потому что человек, мимо того, что он больной, он все время как пустой колос, он все время топорщится, он все время там к небу. Полный же он книзу тянется, а пустой он топорщится. Ну, как будто что-то из себя значит. Или там Феофан Затворник, другой образ. Говорит, гордый человек — это как такая деревянная стружка, которая завита вокруг себя, а внутри пустота. Господь для того, чтобы мы преклонили главу, или тоже такой интересный образ, что вот ветки яблони, если они вверх тянутся, то они остаются без плода, поэтому их иногда специально притягивают к низу для того, чтобы ну, как-то по-другому начался процесс, и это приносит плоды. То есть древо становится плодоноснее, когда преклоняется. Господь попускает нам жизненные обстоятельства через страсти. Человек топорщится, потом раз, впал в какое-то безобразие, и ему стыдно смотреть в глаза Богу. И он смиряется, и он вновь возвращается к покаянию, к молитве, как-то внутренне меняется. Поэтому вот поэтапно и внутри идет работа, и через ближних Господь нас воспитывает, и впрямую иногда.
Отец Евгений, знаете, еще хотелось бы разобраться. Вот нередко встречается, мне кажется, такое смешение понятий, что смирение и раболепство, и покорность – это одно и то же. То есть вот смиренный человек – это человек, который совсем соглашается, ничему не противится. То есть вот образ такой привели, что земля, да, по которой ходит, которую попирает, что в него ноги можно вытирать и так далее. Можно ли вообще ставить знак равенства между этими понятиями? Или все-таки смирение – это нечто другое?
Да, конечно, другое. Господь, ну как наш образ самый прекрасный, например, он не смирился перед грехом, но когда вошел в храм, например, и пришел в чувство праведного гнева и взял бич, мы это не видели, но все равно такое действие, оно осуществляется с какой-то силой, с криком, с привлечением внимания. То есть он не просто взял плеточку и так ей помахал, он выгнал из храма, он раскидал деньги, он столы перевернул. То есть это было прям, ну, такое агрессивное действие в отношении к этих людей. Хотя Бог смиренный по природе, но он не смиряется перед грехом. Или на суде у Пилата, когда его один из слуг ударил по лицу, говорит, так ли ты разговариваешь с архиереем? Он ведь не подставил другую щеку по своему же слову, когда тебя ударят по одной, подставь другую. А он сказал в ответ, ты, говорит, почему ты меня бьешь? Если я сказал плохо, скажи, покажи, что плохо. Если я сказал правду, за что ты меня бьешь? Поэтому здесь нельзя все так под одну гребенку. Нельзя смиряться перед грехом. В семейных отношениях это то же самое. Можно какие-то вещи терпеть. Вот есть там современный модный психолог, несколько раз слышал. Он говорит такую, мне кажется, правильную формулу, что можно терпеть недостатки человека, но ни в коем случае нельзя терпеть недостойное поведение. Нельзя терпеть недостойное поведение жены в семье, мужа в семье. Потому что в семье все-таки это союз, это супружество совместное, упряжь. В одной упряжке идут. И супруги, они равны. У них, конечно, есть свои обязанности, есть свои роли, не знаю, в семье, в жизни, статусы. Но в межличных отношениях они на равном умеют разговаривать. Это не значит так, что если муж глава, то все, он диктатор и стучит по столу и требует исполнения своей воли. Нет. Если они хотят достойных, уважительных друг к другу отношений, жена должна быть сильной в семье. И муж должен это понимать и уважать жену за ее силу. И в какой-то момент она может сказать, почему себя так ведешь? Что такое? Что ты себе позволяешь? Почему ты кричишь? Это недостойное поведение. Там пьяным вваливаться в дом и орать, это недостойное поведение. Это не надо терпеть. Нужно создавать для человека в таком случае неудобные условия жизни. Если он систематически ведет себя недостойно, или она, нужно находить ключи. Поспи, раз в таком виде пришел, вон там есть коврик, можно на коврике поспать. Зачем в кровать залезть?
Угу. Знаете, вот пока вы говорили, вспомнила одну историю, которую не так давно услышала от одной женщины. Она в разводе, и через много лет, когда они с мужем стали разговаривать, он ей сказал, упрекнул ее: «Ты же, говорит, видела, что я борзел, а ты, говорит, почему молчала?» Она: «Вот я типа смирялась, я терпела, то есть, но я же, говорит, становился все хуже и хуже». И вот как раз хотелось бы, может быть, знаете, разобраться немножко, потому что иногда бывает сложно людям понять, а вот где нужно проявить смирение, терпение, а где нужно... Вот вы сказали, что нельзя терпеть грех. Потому что иногда бывает эта ситуация, когда... Ну, чаще всего, например, вот проблема возникает, когда бывают какие-то конфликтные ситуации, какое-то несогласие, ну, с чем-то, там, или в поведении, или там еще в чем-то. Но... Разные бывают ситуации. Иногда бывает ситуация, что человек, он вышел из такой семьи, где были конфликтные отношения, где было презрительно-неуважительное отношение друг к другу. То есть он-то, ну, что называется, впитал с молоком матери. И, ну, может быть, это к вопросу о том, что нужно быть внимательным, когда ты выбираешь свою вторую половину, то есть обращать внимание, а готов ли ты жить вот, ну, с таким человеком всю жизнь, например. То есть это как его стойка, такая черта характера. Вот какая-то грубость, резкость, там еще что-то как-то. Но иногда бывают ситуации, когда, например, человек устал, или он немного недомогает, или иногда бывает ситуация, когда, ну, вот так получилось, росла девочка в семье или мальчик в семье, но не научили их, например, готовить или там чего-то починить, отремонтировать. Все равно в семейной жизни, ну, какие-то такие вопросы возникают, возникает недовольство, претензии, какие-то требования такие, обиды и так далее. Вот такие моменты какие-то бывают. Когда у человека проявляется, ну, немощь, скажем так, он еще не умеет, не научился, ну, с чем-то справляться, ну, с какой-то ситуацией. То есть он бы и рад, он бы хотел, ну, чтобы вот отношения были хорошими, но у него, скажем так, не получается. И вот как разобраться, как вот можно было бы различить, что ли, что вот где эта немощь, которую я должен понести и помочь. Потому что тоже смотрела этимологию вот этого слова «смирение». То есть есть разные варианты. Один из вариантов – что это мир, который человек себе хранит. Но еще один вариант, который мне попался, он меня удивил. То есть он происходит от прославянского слова «мерить», что «мера». То есть что где-то нужно...
Соизмерять.
Да, 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 что соизмерять. Вот что можно потерпеть, что можно смягчить, а что можно подавить, например. То есть получается очень тонкая такая... грань, по которой ты должен идти. Вы про заповеди Божьи сказали. Есть ли еще что-то, вот что могло бы служить таким мерилом, ну, чтобы понимать, чтобы вот не было такого, что, как вот я пример привела, что человек борзеет, а мы ему попустительствуем в этом. То есть он впал, ну, в такое недостойное, непотребное состояние, и мы считаем, что, ну, вот я как жена, например, должна смиряться с этим, потому что я жена, а он мой муж, к примеру.
Любое развитие и человека лично, и отношения, оно зависит только от условия, есть ли там покаяние или нет. То есть есть ли готовность к переменам, готов ли человек менять себя. И, наверное, это одно из важных заключений, которое нужно сделать для себя на периоде дружбы, на периоде там, ухаживания. Способен ли этот человек к покаянию, к изменению, преображению себя. Потому что все мы покалечены, все так или иначе несем последствия, ну, каких-то ошибок наших родителей, детских травм. Травмы – это то, что сопровождает человека чаще всего в течение всей жизни.
Угу.
Но если там в детстве получилось сотрясение головы, и у тебя там что-то сдвинулось, но это тебя будет преследовать. Если там тебе палец где-то оторвало, ну, можно сделать протез, но все равно это на всю жизнь ты будешь с этим жить. И детские травмы, они требуют, конечно, проработки, осознанной, осмысленной, в работе со специалистами обязательно. Потому что многие травмы, они несут отпечаток на все, на взаимоотношения с супругой, на взаимоотношения с детьми, на взаимоотношения с подчиненными или старшими. И семья является определяющей в этом формировании личности. Но современные семьи, они в основном ущербны. Если мать воспитывает одна ребенка, или отец воспитывает один ребенка, это заведомо уже тяжелейшие травмы, потому что дети, они воспитываются примером. Там есть 4 фактора, которые влияют на характер, на воспитание. Это пример родителей, это социальная среда, это культура, это религия. Так вот, пример родителей – это 80% того, что формирует личность. И пример не в смысле, что родители книжки читают, а что просто, ну как вот девочка, она смотрит на жизнь глазами папы. То есть папа проявляет себя в отношении к маме, девочка это видит и впитывает. И потом уже в жизни, ну, можно много об этом говорить, какие травмы там, когда девочка воспитывается мамой, когда мальчик воспитывается мамой, когда мальчик воспитывается папой, когда девочка воспитывается папой. И это все потом будет отражаться на их построении взаимоотношений. Или мальчик будет все время искать любви, потому что мама с папой не выстроила, а тут появляется ребенок, сын, и вот она всю свою материнскую любовь вперемешку там с женской, она на него выливает. И понятно, что он когда станет юношей, он будет все время этого искать, чтобы вот такая же девушка нашлась, которая ему заменит маму. Ну, и так далее. А это всегда нездоровые взаимоотношения, потому что жена – это не мама. Это мама может любить, безусловно. А чтобы жена любила, необходимы условия. Определенные условия. Минимум взаимность, равновключенность в построении этих взаимоотношений. Поэтому травмированные люди при взрослении, они должны брать ответственность на себя, становиться зрелыми и понимать, что их спасение – это их рук дело. Для этого должны быть какие-то усилия. Во-первых, духовные усилия должны быть. Нужно с точки зрения всего, что предлагает церковь, и покаяние, и таинство, и борьба со страстями – это прорабатывать. Психологическая помощь, потому что многие вещи, они обязательно должны быть со специалистом, ну, выявлены, по крайней мере. Сама включенность человека. Человек должен понимать, что он не идеал, что он несовершенство, что в нем есть вещи, которые его мучают и которые могут покалечить и его супругу или супруга, и его будущих детей. Поэтому вот эта настроенность на внутреннюю работу, понимание, что он еще, ну, очень далек от здорового отношения. Но для того, чтобы это понимать, человек должен быть зрелым. Человек должен вырасти, созреть. А у нас большинство людей, они, ну, пожизненно пребывают в инфантильном состоянии. То есть они как бы даже из детства еще не выросли ни душевно, ни как бы по отношению к людям, ни социально. Вот все в какой-то такой потребительской позиции находится. Это тоже одна из детских травм. Человек в ущербной семье приобрел вот это качество жить в позиции потребителя. Вот, и, наверное, это основное, что нужно понять, готов ли человек над собой работать. Потому что если он стоит в позиции потребителя и все ему должны, ну, гордым Бог противится, смиренным подает благодать. Так что здесь очень много вопросов.
А если в семейной жизни, то есть вот уже когда семья создана, когда уже какие-то отношения выстраиваются, они, может быть, не всегда, какие-то такие вот, что может помочь выправить их? Потому что сейчас, к сожалению, нередко бывает такая ситуация, ну, которая лично меня вот очень сильно огорчает. Чуть что сразу же, а мы разведемся. Ну, то есть вот получается, но вы же когда общались, вы же видели, ну, то есть вот как вела себя жена, ну, ваша будущая супруга или там ваш будущий супруг, да, то есть вы же были готовы с ним идти, ну, вот в эти отношения вступать и так далее. То есть иногда бывает такое, что какие-то вот немощи, какие-то трудности, они воспринимаются как нечто такое катастрофическое, которое понести уже нельзя и не потерпеть ни про что нельзя. И поэтому вот, может быть, еще что-то есть. Вот мы с вами поговорили о том, на что обратить внимание, когда люди собираются только создать семью. А вот в семейной жизни что может помочь?
Во-первых, обязательно должно быть достаточное время до отношений, до брака, для того, чтобы с человеком познакомиться. Период дружбы не надо сокращать, не надо его в 2 недели запихивать. Хотя бы годик подружить и постараться подойти к семейной жизни так, чтобы для Бога там было место, без блуда. Это серьезнейшее условие, это основание в браке. Потому что если вы смогли сохранить заповедь Божью, но это гарантия какого-то дальнейшего присутствия Бога, потому что это серьезно, это то, что венчается на венчание, это за что возлагают венцы во время таинства, что чистые подошли к браку. Ну, это какое-то мега-условие такое, конечно. Я понимаю, что для многих такое сложное и исполнимое. Ну, поскольку наш мир, он очень блудом просто заражен, развращен. Господь еще в то время говорит, мир прелюбодейный и грешный. Но это условие, которое нужно стараться сохранять. Если брак создается, то это черта, которую нельзя переступать. Это как герой-панфиловцы. И это тоже нужно понимать, что обратно дороги нет. Что если вы взялись за руки и пошли, терпеть до конца. Тогда, ну как у священников, тоже где-то в молодом возрасте создается семья. Конечно, с молитвой, конечно, с благословения, совета духовника. А потом начинается жизнь, и начинаются какие-то трудности, испытания, узнавание друг друга. Но вот это понимание, что другой песни нет, то есть нет выбора, и тебе от Бога дан этот человек, и ты с ним должен всю жизнь пройти и донести вместе этот крест до конца. И вот это совместное понимание, оно многие вещи оно просто отсеивает. Потому что когда есть вот это межевание, то на эту сторону, то на эту, то я здесь постою, то здесь, а если есть... Но нет вариантов. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Все остальные истории, они будут болезненны и травматичны. Но понятно, это планка, к которой нужно стремиться. Понятно, что есть какие-то еще условия, что нельзя просто взять вот эту формулу. И, конечно, должна быть и целомудренная жизнь до брака, должна быть и дружба, должна быть и готовность меняться, и уступать, и покоряться друг другу. Это все в комплексе. Это не то, что вот умереть, но там ни шагу назад. Потому что иногда бывают такие обстоятельства, в которых невозможно жить. И нужно иметь мужество принять решение, что дальше нет возможности жить, потому что отношения умерли. Потому что кто-то стал предателем, кто-то стал изменник, кто-то тебя продал и так далее. Есть вещи, которые, к сожалению, мы признаем, что все, там, семья умерла. Но это не то, что мы не сошлись характерами, мне не нравится, как она готовит борщ. Это вещи смерти подобные.
Когда уже, наверное, какая-то угроза вот физическая, может быть, какому-то такому жизни жены, например, и детей. Какие-то такие.
Тут тоже не надо до этого допускать, угу, до какой-то угрозы жизни. Не надо терпеть недостойное поведение. Угу. И не надо бояться. Почему вот эта всякая-то забитость? А что я, как я буду? Останусь на улице, а то другое, третье, десятое. И вот человек там за деньги терпит, за деньги выполняет какие-то услуги, за деньги, или за материальное благополучие.
Угу. Иногда бывает, по крайней мере, мне приходилось сталкиваться с тем, что, например, женщина винит всё мужа, вот он виноват, вот он такой, сейчас у нас модное слово такое «абьюзер», да, то есть вот, а фактически, вот вы сказали про недостойное поведение, когда начинаешь анализировать и возвращаться назад, понимаешь, вот когда муж первый раз проявил вот это недостойное поведение, женщина, смолчала. Где-то, может, даже кто-то похихикал, что-то он тут это вот так себя ведет. Он второй раз, третий, четвертый. То есть, когда сразу же, вот мне кажется, что очень
человек
важно.
Человек на место не ставится, да, сразу же.
Да, вот мне кажется, очень важно, чтобы в голове всегда была система ценностей, к чему я могу спокойно отнестись или там потерпеть, например, а что для меня вообще неприемлемо. К примеру, вот просто в жизни такое приходилось встречаться, когда мужчина стал оскорблять, обзывать женщину, сказал, ты что? То есть даже условие было, что я с тобой даже разговаривать не буду. Ты почему ко мне? И все. И мужчина больше никогда в жизни не позволил себе никакого грубого слова. Потому что сразу же, как только вот он позволил себе вот это проявить, она сразу сказала, так нельзя, я не буду с тобой разговаривать. А у нас часто бывает такое, что сначала я должна там терпеть, или там еще что-то как-то, или там кто-то, например, занимает позицию, а я не хочу связываться. Что с ним связываться? Пока вот живем, живем.
Это же все равно поведение травмированных детей. Ситуация жертв, ситуация вот этого терпения несправедливости, человек в детстве это терпел от своих родителей, потом нашел мужа, который такого же типа терпит. Но это болезнь, это беда. И дело не в муже, дело в том, что ты сама до этого допустила. И всегда этот вопрос, зачем? Как человеку вырасти, выздороветь? Это же все равно, такое есть такое выражение, уверенный не суетится. То есть человек, который в себе уверен, ну в хорошем смысле, не самоуверен, а который ну, в порядке, который в здоровом состоянии находится, он различает добро от зла. Он грех видит как грех, он добродетель как добродетель. У него не перемешивается, не позволяет греху происходить и становиться в привычку. Просто больные все, покалечены. Но выход-то есть. Осознанность жизни, внутренняя работа над собой, покаяние, воспитание своего характера, умение, сейчас говорят, отстаивать свои границы, умение понимать, где границы, умение разговаривать и говорить о своих потребностях. Ведь очень часто люди думают, что близкий человек, он как бы должен догадываться, он должен уловить, что нравится, что не нравится. Но об этом надо сказать. Иногда сказать строго, не смей со мной разговаривать таким тоном. Я с тобой разговаривать так не буду. И в каких-то вещах есть такое понятие блеф, да, когда человек говорит какие-то вещи, что я терпеть это не буду. Если это повторится, то мы с тобой расстанемся. Самый сильный блеф, которому верят, это какой?
Не знаю.
Ну, тот, который идет до конца, реально. То есть человек не просто припугивает, не просто манипулирует, а человек отвечает за свои слова.
Ну, это тогда не блеф, потому что блеф это, ну, то есть...
Ну, мы так это условно называем. Угу. То есть человеку обозначают, что если так будет, то больше не будет. И это отношения взаимно уважающих друг друга людей. Один говорит о своих потребностях, а другой понимает, что это потребности, это то, что нельзя перемалывать, это то, что нельзя переступать. И в этом проявляется любовь. И в этом, кстати, проявляется смирение, когда человек, понимая другого человека, его болевые точки, он смиряется. Может быть, ему и хотелось бы жить так, как он хочет, но он себя умаляет, он меняет себя ради другого человека. И тогда отношения возможны, тогда они развиваются, тогда они становятся удивительно прекрасными с каждым годом, десятилетием. Они становятся все сильнее и обновленнее. И тогда такая семья, она является присутствием Бога в этом мире, потому что это церковь малая.
Ну, наш разговор уже подошел к концу, отец Евгений. В завершение, что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Дорогие мои друзья, семья – это самая сильная возможность достичь человеку счастья на земле. Нигде человек в другом месте, в другой области не достигает такого состояния счастья, как в семье. И наоборот, самое глубокое несчастье человек тоже получает от того, что в семье что-то не заладилось. Семья – это величайший труд, это искусство. Создать малую церковь, ну вот попробуйте храм построить. Эта задачка, знаете, какая? Нелегкая. А строительство малой церкви, она, ну, может быть, даже посложнее, чем из камней храм создать. И на это нужны годы, включенность ежедневная всех участников этого процесса. Это труд, это не развлечение, это не санаторий. Это работа поважнее той, которая приносит деньги. И в нее нужно вкладываться. Нужно учиться быть мужем, женой, быть родителями. Нужно об этом молиться. Если мы хотим результат счастливой жизни, нужно очень много в это вложиться. Но самое сильное счастье на земле, оно возможно только в семье. Be happy.
Отец Евгений, спасибо вам за участие.
Спаси Господь всех нас. И пусть милость и благословение Божие пребывает со всеми нами.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.